Дня на йоге. Мы уже говорили о ней некоторое время. Это очень важная тема. Еще поговорим о зарождении Брахмакара Вритти, медитации на Махавакью Ахам Брахмасме и Брахмавичаре. Для того, чтобы обсуждать такие темы, надо и знать тексты, иметь хорошую подготовку. Есть такая поговорка: у Падеша наставление должна соответствовать адхикаре, готовности. Адхикаре – это наша готовность слушать наставление. И существует начальная готовность, каништха, средняя готовность, мадхьяма, и наивысшая, уттама. И поэтому, если мы готовы, обладаем должным пониманием, то наставления ложатся на правильную почву и дают свои плоды. Есть такая поговорка: «Веда боится малосведущих». Если человек малосведущий, то духовные знания, которые ему передаются, он не сможет воспринять. И вот эти наставления, они для тех, кто как минимум обладает медитативным опытом, концентрацией, изучил такие священные тексты, как тексты Вивека Чудамани, Атмабодха, Йога Васиштха, Трипура Рахаси, имеет устойчивую философскую базу в Адвайта Веданте. Цель души – воссоединение с метаразумом, Пурушаттамой, с Абсолютом. И эти наставления – это практика. Как нам практически реализовывать? Это очень сложная тема. Нет ничего сложнее. Квантовая физика, высшая математика, геометрия Лобачевского, математика иррациональных чисел, ядерная физика. Гораздо проще, чем то, чем мы занимаемся. И мы должны получать устойчивые знания. И эти знания сначала получаются на уровне интеллекта. Мы должны сформировать очень хорошую интеллектуальную базу, но сама реализация не происходит на уровне интеллекта. Такой парадокс.
Брахман есть Сат-Чит-Ананда. Абсолютное бытие, абсолютное знание, абсолютное блаженство. Он источник всего. Мы живем в нем, движемся и существуем. Он источник мира и вед. Он субстрат и квинтэссенция всех видимых объектов.
Мы живем не только в нем, но и для него. Самое большое заблуждение души, что мы живем для себя. И под себя имеется в виду эго, тело, социум, намерения ума, планы ума. Но жизнь показывает, что это не так. Когда жизнь человека заканчивается, все, что он делал для себя, терпит крах, терпит неудачу. Потому что душа не живет для себя. Душа исполняет великое предназначение, у нее есть великая цель. Жить для Абсолюта, служить Абсолюту, воссоединяться с Абсолютом, быть проводником воли Абсолюта. Это надо очень хорошо понять мирянину, монаху, любому практикующему, потому что, как говорится, Абсолют открыт для любых форм непонимания, для всех стадий непонимания. Он открыт. Каждый не понимает Абсолют на своем уровне. И вот одно из самых главных непониманий – это ложное представление, будто наша задача — это жить для себя. А под себя имеется в виду ум, тело, личность. И вот здесь душа фундаментальным, сильнейшим образом запутывается. И даже когда она становится на духовный путь, вот эта тенденция у нее продолжается. Она по инерции продолжает использовать йогу, медитацию, асаны, пранаям, но установка для себя, она все равно сохраняется. Вот этот корень эго сохраняется. Тогда как конечный пользополучатель, конечный бенефициар нашей жизни, это не мы сами, а Абсолют. Брахман называется путастха, стоящий на вершине. И вот смена мотивации – это то, что должно пронизывать нашу жизнь. Изменить мотивацию сначала. То есть мы не должны не ублажать себя, мы должны ублажать Абсолют. Потому что именно Абсолют является нашей подлинной природой, но мы его не распознаем и имеем ложное представление о себе. И значит, создается ложная концепция, для кого надо жить. В итоге душа заблуждается, и она поглощается маленькими целями. Ее жизнь проходит не под знаком абсолютности, а под знаком своего эго. И когда душа решает жить для Бога, это первый шаг, чтобы устранить неведение. Когда она решает подчинить свою жизнь Божественному, привнести в свою жизнь что-то более высокое, чем свое «я». У нее появляется мета-цель, мета-смысл в жизни. Бывает так, что даже освобождение эго и душа приспосабливает. Она делает освобождение как бы формой жизни тоже для себя. Она думает так, что вот я заблуждалась, искала личные цели в жизни, а вот сансарные, материальные цели в жизни, а вот высшая цель – освобождение. Но она также надеется приспособить его для себя. То есть есть ложное понимание освобождения. Тогда как освобождение – это как раз выход за пределы себя. Для души, для индивидуального «я» освобождения нет. Это так же, как для соли нет сладкого вкуса. Удел соли всегда быть соленой. Как только соль станет сладкой, она просто перестанет называться солью. Она будет уже чем-то другим. Для эго нет освобождения, нет просветления, но для сознания нашего есть. И сознание — это не эго. И даже когда йогин идет по пути освобождения, он должен осознать это и сменить свою мотивацию жизни. И это называется Ишвара Пранидхана, упование на Ишвару, на Пурушатаму, на метаразум, на сверхсознание, на, скажем так, металичность. Часто наш эгоизм мешает нам в духовной жизни. Казалось бы, простая ситуация. К вам подходит брат или сестра, говорит: мне нужно то-то. А человек, вместо того, чтобы помочь, он ищет способ, как не делать этого. В результате возникает непонимание. Это значит, мотивация лично для себя. Не мешай мне, мне не до тебя. Ты помеха моим удовольствиям. Ты помеха. Чем быстрее ты от меня отвяжешься, тем для меня хорошо. Поэтому моя задача — просто тебя отбрить. Я ведь для себя очень важен, а ты для меня не важен. Я для себя самая важная личность. Ты для меня не важна. И, конечно, тогда возникает недопонимание. А другой точно так же думает. Может быть. Но если бы была мотивация помочь своему духовному брату, разве ты бы так сказал? Разве ты не создал бы другое намерение? Это как есть в том анекдоте, когда проиграли войну, король вызывает главнокомандующих, генералов, и говорит: почему мы проиграли войну? Встает генерал, говорит: на это было 1000 причин. Во-первых, не было пороха. Тут говорит: ладно, остальные 999 можете не называть. То есть эгоизм – главная причина, остальные причины можно не называть уже. Это главная причина. И вот отсутствие мотивации помочь, отсутствие мотивации искренне помогать, отсутствие мотивации искренне жить для другого, потому что есть сильная замотивированность жить для себя, сильная замотивированность помогать себе, ставить себя номером один, искать для себя. Сильнейшее, это подсознательно, это уже как бы даже не замечает, естественным образом. Сильнейшая замотивированность. И в духовном пути это то же самое продолжается. И большинство разных сложностей в отношениях, сложностей в духовной жизни возникает из-за вот этой подсознательной мотивации. Ишвара Пранитхана, становление делания Бога номером один, понимание, что смысл жизни не служить самому себе, а служить Божественному, что не ты конечный пользополучатель, пользоприобретатель, выгодоприобретатель и бенефициар этой жизни, а Абсолют, что вот так ты должен сделать, если хочешь счастья. Это новая мотивация жизни. И нам нужно всегда думать о том, насколько нам нужно эту мотивацию углублять. И когда мы углубляем эту мотивацию, внезапно мы обнаруживаем парадоксальным образом, что и о себе мы позаботились, что и себе мы пользу получили, огромную пользу. Что вот та внутренняя пустота, тот не эгоизм, то смирение и самоотдача, которую мы проявили благодаря смене такой мотивации, и нам-то помогает вот этой конкретной душе в теле, потому что это самое лучшее, что может случиться с душой. Освобождение от эго. Потому что жизнь для эго – это самое большое зло, самые большие цепи, самое большое неведение, как говорят святые, самый огромный злой дух, который держит душу в тисках неведения. И что парадоксальным образом, убрав эту мотивацию, начав заботиться о других, начав служить Божественному, мы сами оказываем себе самую великую услугу, самую великую пользу. И вот об этом надо помнить. Когда происходят какие-то связи, общения, отношения, вот помнить, какая моя мотивация. Хочу ли я помочь другому? Или я хочу создать себе комфортную ситуацию, потому что я важнее, я главнее, а другого отфутболить. Это не значит, что вы можете каждому удовлетворять все желания. Иногда это физически невозможно. Но вы можете иметь хотя бы начать с мотивации, а эта мотивация постепенно выработает понимание, как можно помогать. Можно помогать ведь, просто прояснив другому разум, просто проявив сострадание. Ведь не требуется от вас всегда и везде снимать последние туфли, отдавать последние рупии. Это иногда и невозможно. Но хотя бы проявить сострадание, хотя бы проявить любовь, гармонию, открытость и мотивацию. И это начнет разворачивать вашу жизнь в другую сторону, в сторону внутренней свободы.
Брахман дает свет и силу разуму, интеллекту, пране и органам тела. Как кутастха, стоящий на вершине, он видит все наши побуждения и мысли. Ум – это брахма-шакти, энергия брахмана. Его синоним – антахкарана. В это понятие входят манас, ум, будхи, разум, читта, сознание и ахамкара, ложное эго. Слово вритти значит водоворот. Это волны мысли на поверхности озера ума. Вритти вызываются воздействием на ум физической праны. Высшее проявление праны – вритти ума, мысли, низшее – дыхание. Из ума постоянно исходят неисчислимые вритти. Из глаз выходит луч ума, принимая очертания и форму объекта, окутывая его.
Вритти – это вибрации ума, колебания ума. Вритти обусловлены самскарами и васанами. А самскары и васаны обусловлены прошлыми вритти, накопленными в прошлых жизнях. Вот такой замкнутый круг. В прошлых жизнях были определенные вибрации ума, определенный настрой бхавана, настроение. И в этой жизни они проявились в виде отпечатков самскар, васан. И самскары и васаны, исходя из тонкого тела, в виде энергии они присутствуют в области канды, в области муладхары чакры. То есть считается, муладхара чакра – хранилище семян всей нашей кармы. Вот энергия, раскручиваемая из муладхары, содержит все записи о наших прошлых жизнях. И вот васаны и самскары порождают вритти в этой жизни. Колебания, вибрации ума. И эти вибрации как бы поддерживают определенное кармическое видение в этой жизни. Есть другой тип вритти, они называются брахмакара вритти. Это божественные вибрации. Но эти божественные вибрации мы должны научиться вызывать в себе. Это сделать сложно, потому что вишаякара вритти, мирские вибрации, обусловленные прошлой кармой, они работают постоянно как фон и подавляют любые другие попытки.
Из глаз выходит луч ума, принимая очертания в форму объекта, окутывая его. Он срывает окутывающий все объекты покров, который на ведантическом языке называется тула авидья. Эти вритти именуются вишая-кара вритти. Задача вритти – вызвать аварана пхангу, удаление вуали. Вритти горшка удаляет вуаль или покров с горшка, и он становится объектом восприятия.
Итак, вишая – это объекты чувств, а кара – это форма. Вишая-кара означает ум, который принимает форму воспринимаемых объектов. Чтобы понять какой-то объект, ум создает вритти. Эти вритти как бы окутывают объект, касаются и рассеивают неведение. Ум в процессе этого окутывания сам принимает форму внешних объектов. Все это называется вишая-кара вритти. Мирские вибрации, мирские колебания, кармические колебания ума. Когда ум окутывает этот объект, считается, он удаляет вуаль неведения, аварана пхангу. То есть он как бы освещает, рассматривает объект.
Тогда вы можете сказать, это горшок. Такова ведантическая теория восприятия. Я думаю, что вы достаточно хорошо понимаете, что такое вишая-кара вритти. Вишая – это объекты удовлетворения чувств. Акара означает форма. Ум принимает форму воспринимаемого объекта. Это и есть вишая-кара. Джива, индивидуальная душа, в состоянии неведения дружит с умом и в унисон с умом, вритти и чувствами день ото дня наслаждается объектами этого мира.
Итак, кармические вибрации вишая-кара вритти создают постоянное умонастроение, бхавану. И вот васаны и самскары, колебания ума вишая-кара вритти и бхавана, они создают атмосферу, локу, кармическое видение. Постоянно они работают как бы в режиме такого двигателя или мотора, никогда не прекращаются. И вот эти вритти, они создают устойчивую картину мира. И можно видеть, что люди с разными вритти пребывают в разных мировоззренческих, культурных и психологических вселенных, тоннелях реальности. И самая большая классификация этих вритти – это тамас, раджас и сатва. Тамасичный человек создает тамасичную картину мира, тамасичную судьбу, тамасичное мировоззрение. А раджасичный человек создает раджасичную картину мира, раджасичное окружение, раджасичное мировоззрение. То же самое и с сатвичным. И вот люди пребывают на одной планете, но фактически они живут в параллельных мирах, в параллельных реальностях. Раджасичный человек будет недоволен чужим тамасом. Тамасичный человек будет злить его. Он будет ему казаться глупым, тупым, ничего, ни на что не способным. Сатвичный человек будет держаться подальше от раджасичного. Раджасичный человек будет для него слишком навязчивым, слишком грубым, слишком напористым, слишком замороченным и неутонченным. Тамасичный человек будет ненавидеть раджасичного за то, что тот все время пытается вывести его из равновесия, разрушить его тамас. А сатвичного он не будет понимать. Он будет думать, что это похожий на него человек, потому что сатва не имеет динамики, но ее распознать сложнее. И вот таким образом эти три человека никогда не найдут общий язык. Раджасичный постоянно будет напирать, куда-то двигать кого-то. Тамасичный будет желать оставаться в своем старом положении. У него такое: «Не трогайте меня. Я хочу спать, я хочу сидеть, есть». Самые примитивные вещи. Мне хорошо, вот если я исполняю самые примитивные вещи. Сатвичный человек будет иногда пересекаться с раджасичным, но он не будет находить взаимопонимания. Потому что раджасичный будет груб и оскорбителен для сатвичного. У него будет много напора, много суеты, но мало понимания. С точки зрения сатвичного человека, раджасичный человек ничего не понимает. У него очень лихорадочный ум, много действия, но вот тонкости ему не хватает. Видения, понимания. Но сатвичный человек, благодаря своим возвышенным качествам, может гармонизировать раджасичного человека и как-то возвышать сознание тамасичного. Все это разное, вишаякара вритти. И вы должны учитывать это, когда вы общаетесь с разными людьми. Я слышал, один гуру зарубежный, он как-то приехал в Россию, он проповедовал ведической традиции. Лет 20 назад это, может, ситуация была. И когда он проповедовал, его некоторые люди слушали, но другие люди приехали. Там были казаки, это какой-то Кубань, может быть, юг России. И они очень возмутились. И они там пришли на конях с шашками, с нагайками и хотели прогнать. Окружили бедных вайшнавов. И этот гуру подумал: так, это кшатрии. Кшатрии — это раджас. Еще гордость. Значит, если их похвалить, то их ум успокоится. И он сказал им такую речь, что он вообще-то вот случайно оказался вот монахом, а в детстве он вообще хотел стать казаком. И у него над... Он сказал правду, потому что в детстве он тоже каких-то воинов любил, там у него Бэтмен там на картинке в детской комнате был, то есть кшатрий тоже. Вот. И он сказал, в детстве он вообще хотел быть казаком, но так получилось, он стал монахом. И это очень понравилось кшатриям. Они сразу изменили свою точку зрения и не трогали их, даже выделили какие-то сопровождения, как охрану. Так работают умы. Они воспринимают то, что созвучно тем вритти, к которым они привыкли.
Как только джива объединяется с умом, вритти и чувствами, она начинает вкушать запретный плод. Она деградирует до уровня дживы, отягощенной страстью и эмоциями. Она попадается в сансару, колесо рождений и смертей. Вишаякара вритти постоянно возникают в инстинктивном, грубом разуме, наполненном страстями. Посредством духовной садханы и постоянной вичары их следует преобразовать в чистые сатвические брахмакара вритти. Что это за брахмакара вритти? Где их истоки? Как узнаем о появлении этих вритти? Что такое лакшаны? Какова их функция? Какова их окончательная судьба? Как мы можем вызвать эти вритти? Это вритти, которые исходят из сатвичной антахкараны. Когда разум очищен от таких загрязнений, как страсть, гнев, алчность, одержимость, гордыня, зависть, лицемерие, нетерпимость, эгоизм, привязанность, ненависть, лень и бездеятельность, он становится сатвическим, чистым и спокойным.
Итак, чистый сатвичный ум может порождать определенные вритти. И эти вритти бывают двоякие. Первые — это такие же мирские кармические вритти, когда, например, сатвичный человек, но он полностью обусловлен своей кармой. Он думает тоже о мирском, но по-сатвичному. Тогда он идет по пути богов, по пути удовлетворения желаний. Есть такие очень хорошие, добрые, сатвичные люди. Они могут разбираться в искусствах, у них очень много заслуг. Но они не направляют свой ум на абсолютную истину. Тогда следующая жизнь будет их, может быть, в Сваргалоке, может, в Питрилоке, где они будут наслаждаться большими своими заслугами. Но эти наслаждения будут мирскими. Это примерно как человек попадает на Мальдивы, в шестизвездочный отель, и живет там 1000 лет. Сплошной курорт, сплошные наслаждения. Все бесплатно. Но когда-нибудь это заканчивается. Тогда снова приходится перерождаться. Другой тип сатвических вритти – это брахмакара вритти, колебания вибрации ума, направленные на атман. Например, преданность, джняна, определенные крии, санкальпы, атмавичара, брахмавичара. Все это относится к категории брахмакара вритти, когда порождаются из сатвичного состояния направленность сознания на абсолют. Обуздание, усмирение ума, развитие преданности и вичары – это развитие таких брахмакара-вритти.
Уму свойственны три доши – несовершенство. Мала – загрязнение, викшепа – метание и аварана – покров невежества. Мала устраняется упасаной – почитанием божества-хранителя. Чувства должны контролироваться практикованием дхаммы, самообладания. Благодаря васанатьяге, отречению от скрытых желаний, следует успокоить ум посредством практики самы.
Итак, усмирение, очищение ума означает пресечение вишаякара-вритти и ослабление их, и зарождение брахмакара-вритти, то есть, говоря проще, это пресечение грубых и мирских мыслей и зарождение чистых, возвышенных, светлых, божественных мыслей, направленных на абсолют. Если говорить совсем просто, когда мы усмиряем все грубые, нечистые мысли и пестуем чистые мысли и состояния, мы идем по пути познания Бога. И сначала эти вритти связаны с мыслями. Но по мере развития созерцания и осознавания эти мысли утончаются и перестают быть вритти, они становятся садханой санкальпы, например, практикой вичары, то есть исследовательской направленностью ума к абсолюту. А затем они и вовсе перестают быть вритти и становятся распахнутым созерцательным присутствием, подобным небу, в котором есть тонкое усилие. В конце концов, даже это усилие должно быть отброшено, и вритти должна быть отброшена. Не должно остаться никаких вритти, ни раджасичных, ни сатвичных, ни вишаякара, ни брахмакара. Должен остаться только пустотный ум и чистое осознавание вне ума. Но прежде чем это произойдет, должен быть пройден путь. Должно пройти немало этапов. Это сразу просто так не может произойти. Должна быть проделана тапасия, садхана. Если она не будет проделана, вишая кара вритти останутся, они не будут усмирены и сожжены. И даже если небольшие такие пустотные переживания будут испытаны, то вишая кара вритти все равно свое отыграют, все равно реванш возьмут.
Обретя эти достоинства, нужно приблизиться к Садгуру. Под его руководством следует изучать Шрути. Садгуру полностью объяснит природу Адвайта Брахмана, единого без второго. Это называется Шравана. Садгуру разъяснит Лакшьярху, истинную суть таких махавакий, как...
Задача Садгуру – разъяснение природы Адвайта Брахмана, а также того, что ведет к нему. Если ученик понял эту природу, то задача гуру выполнена. Понимание бывает двух типов – интеллектуальное и опытное.
Садгуру разъясняет значение махавакий, татвам аси, ахам брахмасми и других. Посредством доктрины нети-нети Садгуру отвергнет пять кош – тело, прану, разум, будхи и каузальное, причинное тело.
Итак, из махавакий в нашей традиции ахам брахмасми является самой главной. Другие тоже важны, но они для практики используются как второстепенные. С точки зрения понимания все махавакии равны. Каким образом разъясняется Адвайта Брахман? В основном через вичару, вивеку и вайрагью. Главное здесь имеет вивека или панчакоша вивека, когда одна за другой оболочка последовательно отвергаются. В конце исследования то, что остается, должно стать объектом пристального рассмотрения и сосредоточения.
Садгуру скажет: «Ныне ты находишься во власти авидьи, невежества. Ты не являешься физическим телом. Ты не прана. Ты не разум. Ты не будхи. Ты не анандамая коша, тело блаженства. Ты отличен от пяти оболочек. Ты являешься свидетелем трех состояний – бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна. Ты вечный, всегда чистый, всегда свободный, всепроникающий, всезаполненный, единосущий, Сатчитананда Брахман. Ты есть то». Ученик должен постоянно размышлять над этой новой величественной адвайтической идеей – Ахам Брахмасми.
Это новая идея. До того, как вы встретились с учением, в мирской жизни, где-либо еще, пока вы не встретились с Адвайтой, никогда таких идей вы не могли слышать. Это величественная идея, потому что она переворачивает ваше мировоззрение, ваше мировосприятие мягко. Например, если вы осознаете себя как человек, то Адвайта, идея Ахам Брахмасми, Махаваки Ахам Брахмасми говорит, ты не только человек. И то, что ты человек, это не самое главное. Ты самое главное Абсолют, ты Брахман. Но насколько же трудно перенастроить ум. И всю дальнейшую жизнь йогин будет перенастраивать свой ум в соответствии с этой Махаваки. Почему трудно перенастроить? Потому что у тонкого тела, у причинного тела, у эго, ума очень много механизмов, которые быстро разрушат это утверждение, как только мы о нем забудем, быстро повернут все на свои круги. И даже если человек медитирует 2-3 часа, ахам брахмасми, ахам брахмасми, он встал, пошел есть, пошел ходить, говорить, ахам дыхасми, ахам дыхасми, ахам дыхасми, все. А если он бдительный садху, то он встал и помнит ахам брахмасми, ахам брахмасми. А тело говорит «Ахам дыхасми». И начинается «Ахам брахмасми, ахам дыхасми». «Ахам брахмасми, ахам дыхасми». Другой человек подошел «Ахам дыхасми». И тогда происходит конфликт. Вишая кара вритти и брахма кара вритти борются между собой. И мудрый йогин должен понять, как теперь вот эти две вритти, они должны вообще договориться между собой. Либо он сдается, отпускает ахам брахмасми, брахмакара вритти, и тогда снова входит в привычную колею сознания. Он признает свое поражение и ждет следующего успеха в медитации. Неизвестно, когда он будет, но сейчас он как бы входит в привычное. Другой способ. Он прилагает усилия и начинает борьбу и битву, и внутри него как война. Две вритти идут. Иногда можно почитать откровения христианских старцев, там, монахов, о внутренней незримой брани. Там, в детстве пришел в монастырь в 12 лет, а к 30 годам такая началась уныние, внутренняя невидимая брань, битва с внутренними данными. Наверное, то же самое происходит. Это тоже не совсем правильно, потому что, когда мы не знаем, как договориться этим двум вритти, они постоянно как бы будут конфликтовать, идет борьба. Мы прилагаем усилия, чтобы подавить вишаякара вритти, мирские мысли, мирской настрой ума, утвердиться в мыслях, направленных на Бога. Наконец, самый мудрый садху, он мудро открывает природу ума. Он утверждается в безусильном естественном осознавании, и брахмакара вритти становится чистым открытым пространством. И только небольшое поддержание усилия через санкальпу, через аватхану на созерцательное присутствие, оно позволяет легко справляться со всеми другими мыслями и играть с ними без всякого конфликта. Это и есть искусство пратимокши, самоосвобождение. Тогда нет никакого конфликта. Это значит, брахмакара вритти легко обманула и победила все вишаякара вритти и стала их царем. Либо способ зарождения брахмакара вритти может прийти через самоотдачу и преданность. В этом случае брахмакара вритти становится магнитом, центром притяжения, и также легко побеждает вишаякара вритти и становится их царем. Это другой способ обучения, который называется прапати-йога. Так или иначе, но вишаякара вритти побеждаются этим самоосвобождением и самоотдачей. Прати-мокша и прапати.
Этот процесс на ведантическом языке обозначается термином манана. После мананы он будет практиковать нидидхьясану на одной идее – ахам брахмасми.
Созерцательное присутствие с разными санкальпами, практика божественной гордости, которая является очень важным в разделе учения. По сути, это одно и то же. Все санкальпы, шамхави мудра, все они ведут к махавакье ахам брахмасми, атмавичара. Каким бы путем вы ни шли, какую бы санкальпу ни практиковали – практикуете ли вы атмавичару, шамхави-мудру, санкальпу чистое видение, все едино с умом, многие вещи. В конечном счете это медитация на махавакью ахам брахмасме.
В это время возникает брахмакара вритти. Вот слова Шри Шанкарачарьи из его знаменитой «Атмабодхи», которые помогают понять, как из чистой сатвической антахкараны расходятся вритти. Такое постоянное ощущение того, что я являюсь брахманом, удаляет вихри невежества, как эликсир жизни излечивает все болезни.
Oh.